«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Два корабля ВМС Украины прошли подарками контролируемого России Крымского моста во время следования из Одессы в Бердянск. Речь идет о поисково-спасательном судне «Донбасс» и морском буксире «Корец». Примерно в это же время самолет-разведчик военно-воздушных сил США «Боинг» начал полеты вблизи Керченского пролива. Эта операция последовала за действиями России, которая, по данным Госпогранслужбы Украины, с апреля задержала в Азовском море более 150 судов, которые следовали в украинские порты. Ситуацию мы обсудим с нашим гостем Григорием Трофимчуком, политологом. Добрый вечер, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, это обострит ситуацию в этом регионе, как вы думаете?
В тактическом плане не обострит, в стратегическом, естественно, обострит. Я поясню, что я имею в виду. Ну, вот поход вот этих двух кораблей украинского флота сопровождается, как обычно, как часто это бывает, со стороны российского информационного сегмента, соцсетей прежде всего, ну, таким задорным пионерским смехом. Называются два эти корабля, важно, маленькие они, большие, лоханками, тазиками и вообще как угодно. То есть это очередной повод для российской стороны посмеяться над вот этими морскими украинскими единицами. Я хотел бы напомнить в этой связи, что летом 2014 года у Украины, когда сбежал Янукович со своего президентского места, армии не было как таковой вообще, то есть физически, фактически. Она, может быть, номинально существовала по Конституции. В реальности не было украинской армии. Так вот, за 4 года она появилась. Плохая, хорошая, с чьей-то точки зрения, но она есть. И это уже политический фактор, военно-политический, с которым, к сожалению, наверное, вот если посмотреть на тех, кто смеется, к сожалению, придется считаться. И, соответственно, надо оценивать эту ситуацию так. И, кстати, наши представители, ну, в частности, депутаты Государственной Думы из Комитета по обороне Госдумы, они, в общем-то, сходятся на том, на фоне вот такого развлечения, как бы, что, в общем-то, это тест, по большому счету, тест на военно-морское присутствие России в Азовском море, на оборону, на защиту соответствующую на моста, который мы видим здесь на фоне, здесь прекрасная панорама. То есть Украина специально выбрала вот эти две единицы морские, не самые новые, надо сказать. Если я не ошибаюсь, вот это поисковое спасательное судно «Донбасс», о котором вы, Владимир, сказали, оно, по-моему, конца 60-х годов постройки. Ну и буксир тоже не намного новее. Специально выбрали вот такие суда, не самые новые. Пусть они не презентабельно выглядят, для того, чтобы просто их прогнать по этому маршруту. От Одессы до, соответственно, Бердянска или Мариуполя. Там, по-моему, сейчас маршрут у них сменился. Они непосредственно вот к этой границе конфликтной, зоне АТО приблизились. Мариуполь, это там рядом практически. Поэтому тест вот этот прошел, он случился. Корабли эти прошли под мостом, под арками Керченского моста. И причем их там, как указано, как известно, в информационном поле это обсуждается, их провели наши какие-то лоцманы.
Сопровождали.
Совершенно верно. То есть они поняли для себя, как выглядит примерно этот маршрут. Но главная цель, которую преследует Киев, это создание военно-морской базы на Азовском море. Это достаточно серьезная вещь, уже стратегического характера, о чем я сказал в начале. А пока эта база будет чисто номинальной, ну, как сказала украинская сторона, что пока вот эта база, она будет размещаться как бы вот на этом поисково-спасательном судне «Донбасс», а потом, естественно, периметр и формат этой базы будет усиливаться. И, по сути, Азовское море станет милитаризованной, предельно милитаризованной акваторией. Я думаю, мы это еще обсудим.
Спасибо. С нами на связь вышел адвокат Владимир Гладышев, специалист по морскому праву. Добрый вечер, Владимир. Здесь в агентствах сказано, что Москва совершает задержание иностранных судов на основании договора о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. Украинские парламентарии предлагают президенту Порошенко денонсировать это соглашение. Как вы считаете, такое соглашение может ли действовать в условиях вообще нынешней российско-украинской напряженности? Сейчас восстановим связь. Как вы думаете, Григорий Павлович?
Я думаю, что никакие прежние старые соглашения между Украиной и Российской Федерацией, тем более те соглашения, которые еще раньше действовали при предыдущих президентах, они сейчас не могут действовать в принципе, особенно после того, как президент Порошенко заявил о том, что пролонгации не будет договора о дружбе между Украиной и Россией. И, соответственно, вот этот базовый, основной, как бы фундаментальный договор между нашими странами, он актирует, рушит и все остальные более мелкие договоренности. То есть нет вот этой основы для дружбы, нет никаких других уже более конкретных договоренностей. Ситуация развивается дальше в негативном ключе, и если кто-то думает, что вот можно посмеяться несколько лет, как я уже сказал, а потом все наладится, ну, в частности, по той причине, что, может быть, другой президент будет избран на Украине, более лояльный к нам, россиянам, к Москве, то это глубочайшее заблуждение. Вот эта ситуация, безо всякой натяжки, безо всяких символов и образов, к сожалению, для нас на 100 лет вперед как минимум разложено. И если мы себя, если мы неправильно в ней сориентируемся в этой ситуации, ну тогда это просто будет вечная война между нами. То есть сейчас, как мне кажется, есть последняя возможность на фоне разрыва всех документов, всех договоренностей совместных, все-таки как-то очнуться немножко и понять, где мы находимся вместе, Украина и Россия. И что мы вряд ли друг друга победим. Наверное, кто-то создает специально такие условия, чтобы мы начали взаимное самоуничтожение. Мне бы этого не хотелось.
Да, вот еще агентство сообщает, что США готовы передать Киеву дополнительное летальное оружие для усиления ПВО и обороны морского побережья в Азовском море. Как вы считаете, насколько это опасно?
Все опасно. Ну, где-то года 3-4 назад, когда особенно развернулись события на Донбассе, колом, ребром встал вопрос о том, и мне его часто в интервью задавали, даст ли Америка Украине оружие. Я тогда сразу сказал, что рано или поздно это случится. Причем неважно, это будет новое, старое оружие, летальное, нелетальное. Это вообще глупое словосочетание, я об этом часто говорю. Нелетального оружия нет в принципе. Любое оружие летальное, даже у нас на кухне у всех есть ножи, это летальное холодное оружие. А все, что не оружие, это военное снаряжение. Поэтому оружие вот с тех самых пор поставлялось на Украину. Мы знаем о джавелинах, почему-то вот они таким образом стали символом вот этих поставок. И такое ощущение сложилось в информационной среде и в отдельных головах, что якобы только от джавелинах речь и шла. Я думаю, что причем здесь не только речь о США может идти. Все западные партнеры и ближайшие европейские, в первую очередь, такие как Польша, партнеры Украины, конечно, постарались отправить туда или продать Украине то оружие, может быть, которое им не особенно нужно, но тем не менее это оружие появилось на территории Украины. И теперь мы видим всю вот эту триаду. На море что-то появится, плохие, хорошие корабли, но неважно, они, опять же, как вот то самое летальное оружие, они могут стрелять. И, значит, они уже опасны для наших отношений. Соответственно, появятся какие-то летательные аппараты, в том числе беспилотники обязательно появятся. И, как я уже сказал в самом начале, у Украины уже есть плохая, хорошая ли, но сухопутная армия, которой не было накануне бегства Януковича из Киева.
Агентство сообщает, что погранслужба Украины объявила об отправке сотен спецназовцев в подразделения на Азовском и Черных морях для противодействия России. Насколько это может обострить ситуацию в регионе?
Это обязательно обострить ситуацию в регионе. Для этого спецназовцы туда и отправляются. Но спецназовцы – это еще такой официальный, благообразный, можно сказать, формат. Мы знаем, что там находятся люди на территории Украины. Или в любой момент туда прибудут соответствующие группы, которые в режиме добровольцев, наемников, как угодно, готовы будут воевать с теми подразделениями, которые считаются пророссийскими. Поэтому вот эта горючая смесь накапливается на территории Украины, и рано или поздно она повлияет на ситуацию. К миру, к сожалению, вот это накопление, вот это напряжение между нами, между Россией и Украиной не ведет. И чем больше мы, я имею в виду в данном случае Россия, иронизируем над этой ситуацией, ну, тем лучше той противоположной стороне под этим прикрытием накапливать как раз и все виды необходимые вооружения, и армию отмобилизовывать, и так далее. Сейчас, да, конечно, смех, он помогает в военных действиях, в любой войне, ну, мы знаем Василия Теркина и так далее. Были соответствующие боевые киносборники, когда немцев там фрицами называли, смеялись над ними, но сейчас совершенно другая ситуация. Поэтому экстраполировать то, что было, на то, что есть, мы, во-первых, не знаем, какой она будет, будущая война. Нельзя вот это все переносить механически. Поэтому я бы все-таки рекомендовал относиться к происходящему серьезно, хотя бы по той причине, что уже тот горючий материал в виде живой силы, в виде какого-то оружия, пусть даже не сильно нового, он уже появился на территории Украины, и рано или поздно, что называется, это ружье будет стрелять, а там уже даже не ружье лежит, там достаточно серьезное артиллерийское орудие, если так образно, опять же, говорить.
Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер для защиты интересов страны в Азовском и Черном морях. Например, в пресс-службе указали, что Киев намерен усилить военное присутствие в регионах, разместив там высокоточное оружие. Насколько это будет угрожать российским интересам, как вы считаете?
Ну, пока это угрожает чисто на бумаге, это такие бумажные угрозы. И я вообще всегда исхожу вот в таких серьезных делах из фундаментальной политической психологии. То есть, если кто-то угрожает в каких-то документах, в данном случае официальный Киев, Москве, на словах, причем об этом говорит в прессе, анонсирует все то, что подписывается президентом Украины, то там АТО было переименовано, то есть у них там сейчас армия по-другому называется, то против России были соответствующие документы приняты. Так вот, пока это все анонсируется в публичном режиме, в информационном поле, в общем-то, можно этих угроз не бояться. Не на 100% не бояться, но в какой-то степени. Ну, в том плане, что завтра, буквально послезавтра, там, условно говоря, 22 июня не будет, и никто по нам не ударит. А ведь в политике как бывает? Удар основной наносится в тайне, в тишине. Ну вот тоже 22 июня 41 года можно в пример привести здесь, хотя здесь масштабы другие, ну как, кто знает, как оно сложится в дальнейшем. Поэтому если анонсируют удар в политике, значит его в ближайшее время не будет. Опасны те удары, те документы, которые подписываются в тайне. Наверняка что-то подписывается в тайне, там и СБУ Украины, там и Минобороны, и другими профильными службами, но пока что мы видим, что все вот это вываливается на стол, и Россию пытаются запугать какой-то бумагой подписанной. Ну, вот это действительно достаточно наивно и смешно. Видимо, люди не знают основ, ну, Порошенко президент, он, в принципе, политиком никогда не был, он был бизнесменом, а люди не знают основ политической психологии.
У нас на связи Владимир Гладышев, адвокат, специалист по морскому праву. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Вот Россия действует в регионе на основании договора о сотрудничестве в использовании Азовского и Керченского, на Азовском море и Керченского пролива, который пора уже денонсировать, как считают украинские парламентарии. Как вы считаете, уместен ли вот этот договор в нынешней ситуации?
Договор, он, в общем-то, я не понимаю, почему они его хотят денонсировать, за исключением, может быть, там кто-то не хочет на этом какие-то политические очки заработать. Договор, он состоит там из двух страничек, он достаточно маленький. И ничего там плохого ни для Украины, ни для России нет. Договор подтверждает, не устанавливает, а подтверждает, что Азовское море является исторически внутренними водами двух государств. Есть такая идея, но это неправильная идея такая. Это вот как если бы вот такая вот городская легенда из того, что сейчас вот мы Аляску американцев, от американцев отберем. Вот из этой же серии, только в немного других масштабах. Они считают, что если... Некоторые люди считают, что если денонсируется вот этот договор, то автоматически к Азовскому морю будет применена конвенция по морскому праву. И тогда там будет такая свобода судоходства, а Керченский пролив станет международным проливом, или там по терминологии конвенции по морскому праву, проливом используют для международного судоходства. Ну, на самом деле это не так, потому что конвенция, договор двусторонний между Россией и Украиной, он не установил режим внутренних вод, он подтвердил, что этот режим существовал всегда. И Керченский пролив, он, ну, всегда был внутренними водами там, Советского Союза, потом другая ситуация была. Но это не пролив, используемый для международного судоходства. Денонсация договора вот этого, она никоим образом эту ситуацию никак не развернет. И я думаю, что именно поэтому вот то, что говорится в прессе, и то, что происходит на самом деле, там, это... Между этими позициями дистанция достаточно большого размера. Поэтому и денонсирует, собственно говоря, Украина, понимая, что это ничего не изменит, и договор никому не мешает. А договор, по сути, сводится к тому, что вот есть такая ситуация. В дальнейшем договоримся о линии разграничения, о линии разграничения не договорились. Есть там положение о том, что могут делать иностранные военные корабли и суда. Ничего особенного они там делать не могут. И, собственно, все. Я не вижу каких-то препятствий. Шестой флот США в Азовское море заходить не будет в любом случае, как денонсирует, не денонсирует. А просто он там не поместится, и там средняя глубина Азовского моря, там, ну, авианосец не пройдет. Поэтому это все более-менее не очень грамотная пропаганда, а на самом деле я думаю, что вряд ли его денонсируют.
Владимир, а вправе ли России задерживать иностранные суда? Вот говорят, что с апреля она задержала уже более 150 иностранных судов в Азовском море, которые следовали в украинские порты. Как, она на основании каких?
Это вопрос... Да, я понял. Вопрос... Это вопрос такой немножко серой зоны. На самом деле, по вот этому договору двустороннему, иностранные суда, стороны договорились, Украина и Россия, что иностранные суда, которые следуют в порты, в порты Украины и, соответственно, и России, они имеют, они могут туда свободно проходить. Но не сказано, что другая сторона должна их обязательно пропускать, если к этому есть какие-то дополнительные препятствия. Тут надо понимать следующее. Когда судно проходит, например, через территориальные воды или через экономическую зону, через открытое море, оно пользуется там свободой судоходства или там в территориальном море там ограниченным правом прохода. В данном случае режим этого – это режим внутренних вод. Это фактически режим, ну, как Ладожского озера, там, озера Байкал. Вот такое. Вот. На этом международное морское право не распространяется вообще. Поэтому Россия подтверждает свои права вот на внутренние водоемы, внутренние воды, таким образом. И по договору такие вопросы, они должны урегулироваться путем консультации. И процедура там независимого урегулирования споров путем обращения там, международной там, судебной инстанции не предусмотрена. Консультации в данный момент, понятно, что невозможны никакие осмысленные между Россией и Украиной. Мне кажется, что таким образом Россия, одна из целей состоит в том, чтобы ситуацию каким-то образом будировать все время и показывать, что от конфликта ни одна из сторон не выигрывает. Ну, естественно, есть желание подтвердить свои права. Но данная ситуация, я думаю, будет то возникать, то продолжаться бесконечно долго, столько, сколько будет длиться конфликт. Конфликт, я думаю, будет длиться достаточно долго.
Спасибо, Владимир, оставайтесь на связи. Григорий Павлович, как вы считаете, вот может ли этот случай назвать первым случаем украинских военно-морских маневров в этой опасной довольно зоне?
Да, я думаю, можно вполне. Я об этом уже сказал. Но любое серьезное, более серьезное, менее серьезное дело, любая война, любой конфликт вооруженный с чего-то начинается. И всегда начинается с какой-то, кажется, как бы мелочи. Ну, даже вот если сравнить масштабы убийства Франца Фердинанда и саму Первую мировую войну как таковую, в общем-то, масштабы несопоставимые. Ну, тем не менее, значит, с какой-то мелочи это все началось. Соответственно, здесь тоже лоханками можно тазиками называть то, что вот прошло под аркой Керченского моста. Ну, тем не менее, это будет во что-то развиваться. Появится база военно-морская. Соответственно, там появится больше кораблей, в том числе тех кораблей, которые уже не будут проходить под арками Керченского моста. Мы знаем, что часть кораблей, кстати, из тех, которые сопровождали вот эти два судна украинских, они как раз были доставлены по суше. Туда, вот на берега Азовского моря, которые принадлежат Украине. То есть разными путями будут туда доставляться, соответственно, какие-то единицы морские, и вот этот флот будет усиливаться. И самый серьезный вопрос, это буквально ближайшего будущего, об этом наш коллега уже сказал, это делимитация самого Азовского моря как такового. Этот вопрос в забросе сейчас находится, пока как бы всем не до него. Я думаю, что даже специально кто-то там какие-то западные умы посоветовали Украине, ну, что называется, вот по-русски не лезть, может быть, не дергаться, чтобы Россия спокойно возвела Керченский мост, затратила средства и так далее. И мы видим, что именно после этого сейчас вот это движение началось с кораблями. Все вот эти тесты именно после того, как завершилось, в основном, конечно, там еще железнодорожная часть будет строиться, но в основном именно после этого начались какие-то движения. Ведь это самый серьезный вопрос. Мы вот буквально с коллегами недавно, хотя это тема для отдельной, другой передачи, обсуждали вопрос с коллегами из Филиппин, Вьетнама, Китая, проблему страшнейшую делимитации, там масса, сотни спорных островов Южно-Китайского моря. Проблема не решена, там ситуация накаляется. Соответственно, аналогичные проблемы, ну, такого более как бы спокойного формата в Арктике есть, потому что Арктика тает, соответственно, появляются косяки рыбы. Вопросы о свободном судоходстве. Те же Соединенные Штаты ставят в полный рост. Вопросы шельфов и так далее. То же самое с Каспием. Но с Каспием ситуация полегче. Вот буквально недавно, только что, можно сказать, подписаны 5 прикаспийскими государствами конвенции о правовом статусе Каспийского моря. И вот наш коллега сказал о том, что, ну вот, по сути, Азовское море является озером. Вот это очень серьезный вопрос. Потому что, ну, в науке всегда все начинается с определений, или ими же и заканчивается, если не найдены точные определения для конкретных явления. Так вот, Каспий, там понятно, по каким причинам он может быть озером, потому что это замкнутая акватория. А Азовское море – это не замкнутая акватория. И действительно, если какие-то вдруг в значительном количестве начнут иностранные корабли приплывать в украинские порты, ну, в тот же Бердянск, Мариуполь, и можно, конечно, запретить туда проход, но как, на какой основе? Я думаю, что вот там уже тесты на этом уровне будут серьезнее. Ну, то есть пойдет просто какое-то судно туда иностранное, оно просто идет в порт. Ну, какой-то груз везет, не военный. И вот как раз с этой, это можно назвать тестом, можно назвать провокацией, как угодно. Ну, я думаю, впереди у Азовского моря вот эти все приключения.
Спасибо. У нас на связи вышел Владимир Гундаров, военный журналист и литератор. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько серьезное событие то, что два корабля ВМС Украины прошли накануне под арками контролируемого России Крымского моста во время следования из Одессы в Бердянск? Сможет ли Украина создать в Азовском море базу своего флота?
Проход двух судов, не кораблей, а судов, это более политическая акция, чем какая-то военная или экономическая. Во-первых, я хочу заметить, что нельзя сравнивать Азовское море Северным морским путем или Северным Ледовитым океаном. Северный Ледовит или Южно-Китайское море – это международные, воды, международные моря. А Азовское море, как это указано в договоре, российско-украинском договоре об Азовском море, Керченском проливе, это исторические внутренние воды. Правда, сейчас в Киеве говорят, что Азовское море, это оказывается международное, и оно соединяет Каспийское море с Северным, с Атлантическим океаном. Ну, насколько абсурдность это заявление, оно очевидно, что это абсурдное заявление, но мы много слышим абсурдных заявлений со стороны Киева, поэтому удивляться тут нечем. А что касается какой-то особой напряженной, обострения напряженности в Азовском море и создания там военно-морской базы, ну, для того, чтобы создать военно-морскую базу, надо потратить не один год. Вот Россия при всем своем стремлении, желании закрепиться на Черном море, когда у нас были ограничения по количеству кораблей, эти ограничения были связаны с позицией Киева на базировании нашего флота в Севастополе. Мы попытались построить военно-морскую базу в Новороссийске. Это во все времена она считалась столовой базой, а Севастополь был передовой базой. Вот. И эту базу мы строили, по-моему, 10 лет, если не больше. И так до конца ее не построили. Это причем при том, что экономические возможности у России были побольше, чем у Украины. Поэтому сейчас говорить о какой-то военно-морской базе, ну, просто смешно. Там может быть стоянка катеров, тех же бронекатеров, но не военно-морская база. Во-первых, там ее негде развернуть. Бердянский порт очень насыщен, и вот в прошлом году там перевалка грузов выросла практически в два раза. Если в 2013-2014 году это было 2 миллиона тонн грузов, то в 2015-м, да, в 2015-м, по-моему, 4,5 миллиона тонн. Сейчас, может быть, уменьшилось. По данным вот морских наших СМИ, там вроде бы на 30% уменьшилась перевозка, перевалка вот в этом году именно. Но это ни о чем не говорит. Все равно порт работает. И он забит товарами, кранами, судами. Опять же, сам вот этот Бердянский залив, он судоходен только по определенному фарватеру. Если там еще будут бегать вот эти вот бронекатера, мешать судоходству, то это прежде всего Украина себе навредит. Вот. Это во-первых. Во-вторых, если сравнивать военно-морскую мощь Украина и Россия, особенно в Азовском море, но она несопоставима, просто несопоставима. А само Азовское море, оно, в общем-то, небольшое, и оно простреливается ракетами. То есть от берега до берега можно прострелить его ракетами. Зачем там нагромождение каких-то военно-морских судов? Мне кажется, что здесь есть попытка Киева, значит, установить свои правила судоходства. И в частности, с этим связано создание 22 августа, по-моему, кабинетом министров Украины было объявлено, что создана морская администрация Украины. И вот в этой морской администрации могут быть приданы интересные функции. Например, проверка иностранных судов, заходящих в Азовское море, на соответствие экологическим требованиям. То есть, например, если фановые системы открыты и море загрязняется отходами жизнедеятельности экипажей, вот, они имеют право, или вернее не то, чтобы имеют право, они захотят иметь такое право опечатывать глюны на этих судах. Вот, конечно, это тоже будет так же смешно, как и все остальное, что делает Киев сейчас в Азовском море. Но такая попытка может быть. Она приведет лишь к тому, что 2-3 катера подойдут к нашему российскому судну и потребуют так подняться до смотровой группы на борт, разрешить и проверить вот эти вот галюны. Но кто же им разрешит-то это? Это смешно. Поэтому, мне кажется, ничего из этого не выйдет. Они не создадут ни военно-морской базы, они не смогут мешать судоходству российскому и вообще иностранному. Ну а заходить в Азовское море имеет право любое гражданское судно. А военный корабль имеет право заходить, если это корабль третьей стороны, с разрешения обеих сторон. То есть если захочет какой-нибудь тот же турецкий или французский или румынский корабль подойти, или польский подойти к Керченскому проливу и зайти в Азовское море, то он должен получить разрешение у российской стороны тоже. Спасибо. Поэтому никто его туда не пустит.
Спасибо, Владимир. Давайте зададим вопрос Владимиру Гладышеву. Вот Владимир сказал, что все Азовское море, оно простреливается насквозь. Однако Украина хочет усилить там военное присутствие, разместив высокоточное оружие. Как вы считаете, это адекватный ответ на эту угрозу?
Ну, мне кажется, что это скорее такая политическая акция. Ну, в следующем году выборы будут. Вроде как ситуация патовая и, мягко говоря, не улучшается ни в одну, ни в другую сторону. Поэтому есть, как я понимаю, желание показать что-нибудь, что одновременно не привело бы к непосредственному конфликту. И вот это вот размещение высокоточного оружия, я не знаю, что это такое, и военно-морские базы, это, я так думаю, что это вот из серии немножко пропагандистского бега на месте. Показать активность, но на самом деле Киев, надо понимать, что Киев на самом деле связан в том числе тем, что ему говорят старшие товарищи, да, и поэтому, потому что конфликты из Украины, на самом деле, мирового, никто, в общем-то, не хочет. И поэтому сделать что-то, чтобы показать, что Украина, все-таки Киев, как-то заботится об обороноспособности, и в то же время особенно не провоцировать реальный конфликт, вот, ну, вариантов не так много. Вот, видимо, решили, что это вот один из них.
Спасибо. Слово Игорь Павлович.
Да, вот что касается таких слов, терминов, которые только что опять прозвучали, как абсурд, смешно и так далее, я бы хотел напомнить, что само противостояние Москвы и Киева, России и Украины еще не так давно, несколько лет назад, казалось абсурдом, не говоря уже о вооруженном противостоянии между нашими странами и республиками. Сейчас мы к этому привыкли, поэтому надо более трезво смотреть на вещи и смотреть дальше, что называется, того, что происходит сегодня. А пока что, да, действительно, можно посмеяться, если кому-то весело. Что касается формата самого Азовского моря, масштабов этой акватории,
глубины,
габаритов,
да.
глубины, это тоже очень важный вопрос. И тут вопрос соответствия тех кораблей, именно вот там, или каких-то плавсредств, так скажем, плотов, чего угодно, а габаритам этого моря. Было бы смешно, если бы авианосец, и об этом уже сказали, авианосец попытался зайти под аркой Крымского, Керченского моста, он вряд ли бы прошел, но вот представим себе, нет моста, и попытался туда зайти авианосец. Это было бы смешно, он действительно попал бы в тазик, в лоханку, которая называется, вот прям по тазику было бы написано, по борту тазика Азовское море, и туда вошел бы, ну, как дети в ваннах купаются в своих, и вот большая игрушка встала бы в эту ванночку и никуда бы не двигалась, авианосец. А вот как раз такие мелкие суда, кораблики, они как раз не выглядят смешно, они выглядят адекватно, соразмерно этой акватории. И после этих лоханок, я вас уверяю, туда придут более современные корабли, которые тазиками и лоханками уже, ну, просто никто называть не будет, потому что ситуация уйдет далеко вперед и не в самом позитивном смысле. Что касается вот этого посыла по поводу того, да, это не Южно-Китайское море далеко, это не Северный Ледовитый океан, но Украина идет по тому пути, чтобы расширить вот этот международный статус, максимально расширить, насколько это возможно, Азовской акватории. И если когда-то это действительно было вопросом чисто внутренне-советским, потом прошло немного времени, это было уже вот, в новейшей истории, только что вот эти все периоды развивались стремительно, это был вопрос уже российско-украинский, и когда действительно существовал прочный договор о нашей дружбе, не было никаких вопросов. Но сейчас ситуация ушла из этого второго этапа намного дальше и выше. Поэтому рано или поздно встанет вопрос о делимитации Азовской акватории. И ситуация Украина постарается, я думаю, максимально напрячь. Поэтому я еще раз повторю, я бы смеяться здесь не рекомендовал, потому что можно упустить тот момент, когда еще что-то можно было урегулировать. Ну, глядя потом из будущего, ретроспективно на то, что происходит сегодня.
Вопрос Владимиру Гундару. Владимир, а как вы считаете, возможно ли дальнейшая милитаризация вот этого региона, в частности, с российской стороны, милитаризация Азовского моря и Керченского пролива? Вам слово.
Вот если взглянуть из будущего в прошлое, то 12 лет Москва и Киев пытались договориться о разграничении поверхности и дна Азовского моря, установить границы в них. И Киев не смог убедить Москву, что надо делать так, как вот хочется Киеву. То есть у нас нету границы в Азовском море. У нас есть только для этого моря существуют общепринятые нормы 12 миль от прибоя, это территориальные воды. Остальные воды не разграничены. Поэтому, если мы за 12 лет мирного существования не смогли договориться о границах в море в этом, то сейчас мы подавно не сможем договориться. Это во-первых. Во-вторых, что касается милитаризации, ну вот, как я уже сказал, Украина не особо надеется на свои корабли, о которых предыдущий выступающий сказал, что там будут современные, не будут, не на чем будет смеяться, уже не будет повода для смеха. Украина не надеется. Она понимает, что не может она построить никакие корабли. Даже 6 вот этих бронекатеров, которые строятся на заводе Порошенко, они недостроены. И у них есть свои изъяны. Почему только 2 бронекатера отправили в Азовское море? Да потому что 4 не функционируют. Вот. И что касается вот усиления там военного присутствия и обострения конфликта военного, но мне кажется, что это нереальные все планы, потому что любая попытка надавить военной силой, она будет очень плачевна для тех, кто сделает эту попытку. Что касается войны, вы знаете, у нас произошло в Крыму, что произошло в Крыму, туда зашли действительно российские военные, и там было очень тихо все, ни единого выстрела. Поэтому говорить о том, что будет какая-то стрельба, будут жертвы, будут потоплены корабли, это нереально просто. Вот то, что на Донбассе происходит, это их внутренний конфликт. Если бы туда зашли российские вооруженные силы, граница прошла бы под Днепром. Как это многие там боятся. Вот. И, кстати сказать, сейчас Польша создает новую дивизию на границе с Украиной. Я думаю, это на тот случай, если вдруг произойдет обострение конфликта на востоке Украины, то на Западе тоже не будут смотреть на это, так сказать, равнодушно, они тоже зайдут на Украину, потому что немало есть организаций в той же Польше, которые мечтают вернуть свои пограничные земли, то есть Галицию, бывшую польскую территорию. Точно так же, как Венгрия думает, как бы усилить влияние в Закарпатье. То есть правильно сказал Владимир Путин, когда ему задали этот вопрос на прямой линии, что мы предупреждаем Киев от опрометчивых шагов на Донбассе, потому что если там действительно произойдет крупное столкновение военное, Киев потеряет государственность.
Спасибо Владимиру Гладышеву вопрос. Так до сих пор действует вот это правило прибрежных вод 12 миль от линии прибоя? Оно и сейчас и распространяется на Азовское море, да?
Нет, там это совершенно не распространяется на Азовское море. Это схема, конструкция общего морского права. Там конец по морскому праву, там если Соединенные Штаты не участвуют, не считают, что это обычное морское право. Классификация морских вод следующая. Сначала идут внутренние воды. Внутренние воды – это вот озеро Байкал, там Ладожское озеро, Азовское море там было принято. Это вот совсем внутреннее, это режим озер внутренних. Дальше идут, и оно полностью суверенитет государства над ним. Вот 100% суверенитет государства без всяких изъятий. Дальше идут территориальные воды. Это либо от линии прибоя, либо от так называемых прямых исходных линий. К берегу от прямых исходных линий это внутренние воды, к морю это территориальные воды, 12-мильная полоса. Вот, например, там, где Владивосток, там у нас исторические внутренние воды. Азовское море, кстати, это не исторические внутренние воды, в договоре написано, что это внутренние воды, исторически сложившиеся. Там есть нюансы, но это сейчас не хотелось бы перегружать. Но вот, например, во Владивостоке залив Петра Великого, он отгорожен такой условной линией. К берегу это исторические морские воды, исторический морской залив с режимом внутренних вод, залив Петра Великого. Вот от этой линии условной отсчитывается 12 миль, это территориальные воды. От той же самой линии отсчитывается 200 морских миль, это исключительная экономическая зона. Там 24 морские мили от той же линии. Это прилежащая зона. Там еще там определенная зона, в которой осуществляются таможенные дела. Вот режим Азовского моря – это режим исторически сложившихся, но не исторических, там есть нюанс, внутренних вод. То есть это такой же режим, и это, с этим, кстати, никто не спорит, третьи страны это не оспаривают, и Россия, и Украина с этим согласились. Такой же режим, как в Ладожском озере, я еще раз говорю, озеро Байкал. Проблема в том, что в настоящее время до делимитации, до разграничения вот этот смычку суверенитетов там осуществляют обе страны одновременно над всей акваторией. Как это работает в условиях вот этого конфликта, никто не знает. И вот это вот, конечно, это является потенциальным источником конфликта. То есть представьте себе, есть полоса земли, на которой распространяется суверенитет официально и России, и Украины. И в нынешних условиях что с этим происходит? И обе страны имеют право там вводить войска и делать что хотят, более-менее, до разграничения границы. Вот именно это происходит сейчас в Азовском море. Разграничение там не будет до окончания границы. Почему? Потому что позиция Украины, она, тут надо немножко понимать историю, Украина хочет провести границу по так называемой административной границе между УССР и РСФСР. Для Украины в нынешних условиях это чрезвычайно важно, то есть это подтверждение ее постсоветских границ таким образом дополнительно. Россия всегда против этого выступала, потому что при таком варианте огромная часть, большая часть Азовского моря отходит Украине. Россия выступала за принцип измененной серединной линии, то есть более-менее между, посередине между обеими берегами. На что Украина говорила: но вы же с Эстонией разграничили в Финском заливе по такой же административной границе. На что Россия говорила: каждый случай имеет свои особенности. Там, в Финском заливе не было такого. Это, там, вот эта вот административная граница, там, историческая, она примерно посередине идет. Поэтому, именно поэтому, разграничения до окончания конфликта не будет, потому что Украина от своей позиции не отойдет, просто по принципиальным причинам. Это более принципиально, чем весь договор для Украины. Россия по тем же самым принципиальным соображениям опять-таки от своей позиции не отойдет. Значит, будет вот это через Полохице, когда внутренний режим внутренних вод национальной территории будет осуществляться над всей территорией одновременно двумя государствами. Собственно говоря, вот в этом и есть опасность конфликта. И остается только надеяться, что там старшие товарищи Украину удержат от резких движений, потому что потенциально это, конечно, может выстрелить.
Спасибо, Григорий Павлович.
Да, вот старшие товарищи, которые стоят за спиной Украины, они как раз ее не будут удерживать в этом смысле, а они постараются максимально втравить и Россию, и Украину в обсуждение вот этих форматов делимитации Азовской акватории. Мы даже в нашей дискуссии сейчас услышали несколько, ну три как минимум разных точки зрения по поводу того, как эта акватория может теоретически делиться. То есть это говорит о том, что учитывая состояние дел сегодняшних между Россией и Украиной, там не просто не будет найден какой-то консенсус по Азовскому морю, а это будет достаточно серьезное столкновение. Еще раз подчеркиваю, это только начало того длинного пути, на котором Россию и Украину именно вот в районе Азовского моря максимально попытаются столкнуть, ударить лбами друг от друга. Решения здесь какого-то не будет. А я думаю, что ситуацию, еще раз хочу это подчеркнуть, будут максимально обострять.
Владимиру Гундарову вопрос. Может быть, следует начать хотя бы пока предварительные переговоры о делимитации этой исторически сложившейся акватории. Вам слово.
Переговоры идут, начиная с подписания большого договора в 1997 году. Но, как я уже сказал, они не привели ни к какому результату. Вот приводили пример в Финском заливе. Да, там, знаете, если придерживаться вот этой практики, общепринятой 12 миль, это территориальные воды. Так вот, эти территориальные воды перекрыли бы с двух сторон, со стороны Финляндии, со стороны Эстонии, перекрыли бы весь проход из Финского залива в Балтийское море. Но они договорились, все три страны, Финляндия, Эстония и Россия, договорились, что они, две страны, сознательно сокращают свои претензии на 12-мильную зону и таким образом оставляют нейтральную полосу в середине, из-за чего сейчас, когда самолеты летят над этой нейтральной полосой, они имеют право прилетать военные наши самолеты в сторону Калининграда того же. Вот. И если вдруг они отклоняются, там буквально метр вправо, метр влево уже залез в воздушное пространство Эстонии, например. Вот. То Эстония всегда высказывает претензии, что вот военный самолет России нарушил воздушную границу Эстонии и на одну секунду залетел в ее пространство воздушное. Или там на две секунды. Но это, вы понимаете, что это были, было, так сказать, взаимопонимание и взаимные уступки были сделаны со стороны Эстонии и со стороны России. Кстати, точно так же мы с ними разделили границу сухопутную, определили, где она будет проходить. Это был компромисс. Здесь компромисс в течение 12 лет был достигнут более при благоприятной обстановке. Сейчас он вообще не может быть достигнут. Это будет продолжаться до тех пор, пока пока не сменится власть на Украине и не произойдет изменение ее политического курса. Вот, но даже и тогда мы не сумеем договориться. Две страны не сумеют договориться о разделе Азовского моря. Если будут приводить сейчас пример Каспийское море, но там опять же был компромисс, и после 20 лет переговоров все-таки нашли решение, как разделить акваторию Каспийского моря. Здесь этого решения пока нет.
Спасибо. Владимиру Глазычу вопрос. Как по-вашему, возможен ли компромисс в этом вопросе между Россией и нынешним руководством Украины?
Нет, я думаю, что невозможно, именно потому, что о чем я говорил. Для Украины они не могут в принципе отступить от принципа следования государственных границ Украины административным границам между бывшими союзными республиками УССР и РСФСР. Это усугубляется еще и следующим. Дело в том, что это так в широкую прессу не выходит, но в специализированной литературе международно-правовой идет достаточно серьезная на Западе дискуссия, в которой, к сожалению, или там, к счастью, или, там, не знаю, или, там, к удивлению, российские ученые-международники не участвуют. Примерно следующая дискуссия. А что Россия, собственно говоря, из международного права нарушила на Украине? Многим кажется, что это вопрос очень простой. На самом деле это вопрос очень сложный. Дело в том, что самый очевидный ответ, что Россия применила силу, он, в общем-то, не верен, потому что официальная практически точка зрения США, и, по крайней мере, подавляющего большинства ученых-международников международного права США, состоит в том, что эти нормы уже давно не существуют. Не существует запрета на одностороннее применение силы, потому что, ну, особенно после Косово. И Соединенным Штатам невыгодно, чтобы эта норма возрождалась. Значит, что остается? Они говорят, что остается нерушимость государственных границ формальных, и вот это вот сейчас основополагающий принцип международного права. Поэтому вот те вот старшие товарищи, о которых мы говорили, они будут за спиной Украины стоять и до последнего побуждать Украину отстаивать вот именно эту границу, административную границу между УССР и РСФСР, как абсолютно нерушимый принцип, на котором нельзя отступить ни шагу. Я хочу напомнить, что в свое время самые длинные переговоры дипломатические, которых я знаю там, в 20 веке, это были переговоры о разграничении между СССР и Норвегии, они шли 69-го года и закончились только вот относительно недавно. И потому что Россия не могла отступить по своей позиции принципиально от разграничения морских пространств по линии советских полярных владений, определенных декретом 1926 года. Когда твоя позиция связана вот таким принципиальным моментом, ты не можешь отступить.
Спасибо. Слово.
К сожалению, конфликт между Россией и Украиной в Азовском море развивается в негативном ключе и развивается достаточно стремительно. Давайте посмотрим на хронологию просто последних месяцев. Сначала, несколько месяцев назад, не задерживали никаких рыбаков в этой акватории. Потом пошли задержания. Причем обоюдные задержания. Сначала Украина начала задерживать рыбаков, считая их своими гражданами. Потом Россия пошла по тому же пути. Вынуждена была просто пойти. Сейчас уже там появились в Азовском море бронекатера. Вот только из этой хронологии последних месяцев, мы можем сделать вывод, что эта тенденция негативная будет развиваться, и закончится она где-то на своем конце не очень хорошо. Цель какая у тех друзей, может быть, кто стоит за спиной Украины, но мы фантазировать не будем. Цель, в общем, по большому счету, столкнуть уже непосредственно в Азовском море, и именно в военном, вооруженном ключе на Россию и Украину, чтобы выбить, к большому сожалению, пока еще имеющийся козырь на руках у России, в том плане, что внутри Украины идет гражданская война. Так вот, на Азовском море непосредственно стараются столкнуть Россию и Украину. Уже безо всякой гражданской войны и каких-то там подразделений непонятных.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы обсудили, превратится ли Азовское море и Керченский пролив в очаги новой напряженности. И надеемся, что этого не произойдет, достанет мудрости у глав государств. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший редактор программы Андрей Трухан, оператор Алексей Зыков, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».